в эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Час мели», а на кону судьба оппозиционера и диалога с властью.
Я исключаю, что они смогут меня арестовать. По элементарной причине, у них на это нет оснований. Потому говорю грузинской мечте, не ставьте себя в неловкое положение.
Дело абхазских врачей вышло на улицу.
К нас возмутил сам факт такого отношения к медработникам. Там, правда, были и собаки, и двойное окружение, как будто там какие-то террористы.
Амвон как политическая трибуна. Влиятельный иерарх Грузинской православной церкви предупреждает политиков.
Подумайте, сколько людей поддержат нас, если мы встанем за определенную силу. То, что сейчас является оппозицией, больше не будет второй силой. То, как оппозиция говорит с мечтой, осмелятся ли они также говорить с нами?
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил сегодня, что выдвинет в среду, 17 февраля, на совещании министров обороны Альянса ряд предложений с целью подготовки к будущему саммиту организации.
Это наша первая встреча с новой администрацией Байдена и возможность подготовить саммит НАТО в Брюсселе в конце этого года. Мы начнем с обсуждения моих предложений по НАТО 2030. Мы также рассмотрим разделение нагрузки и наши миссии в Ираке и Афганистане. Мы встретимся с нашими партнерами из Финляндии и Швеции, а также с Верховным представителем Европейского Союза.
Столтенберг также предложил существенно расширить общее финансирование НАТО для основной деятельности в области сдерживания и обороны. Это позволит поддержать развертывание сил союзников в наших боевых группах в восточной части Североатлантического альянса, в патрулировании воздушного пространства, в морских операциях и учениях. Нам также необходимо использовать более глобальный подход к решению глобальных проблем, сказал Столтенберг сегодня на пресс-конференции в Брюсселе. Китай и Россия находятся на переднем крае авторитарного противодействия международному порядку, основанному на правилах. Поэтому мы должны укреплять наш политический диалог и практическое сотрудничество с партнерами-единомышленниками для продвижения наших ценностей и защиты наших интересов, сказал сегодня на пресс-конференции в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он также намерен предложить создать возможности для наращивания потенциала стран-партнеров, потому что предотвращение лучше вмешательства. Кроме того, в связи с изменениями климата он предлагает, чтобы НАТО установило золотой стандарт по сокращению выбросов в военном секторе и вносило свой вклад в достижение цели нулевых выбросов углерода к 2050 году, а также проводить ежегодную оценку того, как изменение климата может повлиять на войска НАТО и на их развертывание. Столтенберг намерен рекомендовать обновить стратегическую концепцию НАТО, чтобы совместно реагировать на меняющуюся стратегическую обстановку. Он объяснил, что его предложения должны стать началом дискуссии по инициативе НАТО-2030. На севере Мьянмы, как сообщают западные агентства, заметно передвижение войск, слышны выстрелы из автоматического оружия. По всей вероятности, как отмечает BBC, готовится подавление ежедневных акций протеста, которые проводятся с 1 февраля, когда командование вооруженных сил захватило власть. Западное посольство в Янгоне после прибытия в город бронетехники и машин с солдатами призвали бирманское командование не прибегать к насилию против своего народа. В воскресенье в Янгоне была прервана работа интернета. Представитель ООН заявил, что военные объявили войну своему народу. Том Эндрюс, специальный докладчик ООН по Мьянме, заявил, что военные, захватившие власть, проявляют признаки отчаяния и будут нести ответственность за совершаемые ими действия. Тем временем жители Мьянмы продолжают протестовать против установления военного режима в стране.
Эхо Кавказа. Новости.
Трубоукладочное судно «Фортуна» возобновило укладку трубы для газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные геолокации морских судов. «Фортуна» начала работу по проекту в территориальных водах Дании в начале февраля. На следующий день укладку труб прекратили из-за плохой погоды. Трубопровод должен будет транспортировать из России в Германию 100 миллиардов кубометров природного газа в год. Строительство было приостановлено в декабре 2020 года после поступления из Вашингтона заявлений об американских санкциях. США и несколько европейских стран заявили, что газопровод усилит энергетическую зависимость Европы от России, позволит Москве обойтись без украинского транзита и тем самым лишит Украину эффективного источника доходов от перекачки российского газа в Европу. Взамен США предлагали свои энергоносители. В январе депутаты Европарламента приняли резолюцию с призывом остановить строительство «Северного потока-2» из-за ареста оппозиционера Алексея Навального. Замглавы российского правительства Александр Новак сообщил, что проект завершен на 95%. По его словам, газопровод полностью соответствует европейскому законодательству. Действия США вице-премьер назвал нерыночными методами конкуренции. Участники «Северного потока-2», включая Германию, заявляют, что проект носит экономический характер. Канцлер ФРГ Ангела Меркель, в частности, подчеркнула, что не хотела бы увязывать между собой строительство газопровода и нарушение прав человека в России. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков признал, что акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в воскресенье 14 февраля прошли без нарушения закона. Именно поэтому, по его словам, правоохранительные органы массово не задерживали их участников. Сторонники оппозиционного политика Алексея Навального 14 февраля провели в разных городах России флешмобы в его поддержку. Люди вечером выходили во дворы, включали на телефоне фонарик или брали свечи, чтобы делать из них сердечки. Девиз акции «Любовь сильнее страха».
Новости представила Кэти Бутюришвили. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Оппозиционеры предостерегают грузинскую власть от ареста лидера нацдвижения Никимелия и предупреждают, что вместе с ним готовы сесть в тюрьму и они. Кроме этого, оппозиция готовится к широкомасштабным акциям протеста против политически мотивированных уголовных дел и с требованием внеочередных парламентских выборов. Из Тбилиси передает Мзия Парисишвили.
«Это исключено. Вы меня не поймайте», – обратился председатель нацдвижения Никомелия к лидерам грузинской мечты после встречи оппозиции в офисе лейбористской партии. Он советует властям вообще закрыть дело, по которому его обвиняют в организации, руководстве и участии в групповом насилии на акциях протеста перед зданием парламента 20 июня в 2019, которые запомнились как «Гавриловская ночь». По этому делу в июле 2019 суд избрал Никомелия меру пресечения – залог 30 тысяч лари и ношение электронного браслета. Но спустя год, 1 ноября 2020-го, оппозиционер в знак протеста демонстративно снял электронный браслет. Таким образом, Мелия выражал свой протест в связи с итогами парламентских выборов 31 октября. Вместе с еще 35 членами нацдвижения он прошел в парламент, однако присоединился к его бойкоту и написал заявление об отказе депутатского мандата. Еще одним доказательством того, что уголовное преследование носит политический характер, Мелия считает то, что генпрокуратура вспомнила об его электронном браслете спустя 3 месяца, после того, как Мелия избрали новым председателем нацдвижения, и все убедились, что он не намерен прервать бойкот парламента. После обращения генпрокуратуры суд еще раз избрал Мелия меру пресечения в виде залога, но уже в размере 40 тысяч лари. Мелия должен был внести деньги до 12 февраля. После его отказа генпрокуратура направила в парламент запрос о приостановлении депутатского иммунитета Мелия для его ареста. Сегодня парламент приступил к соответствующим процедурам, в связи с чем Никомелия обратился к власти с предостережением.
«Я исключаю, что они смогут меня арестовать. По элементарной причине, у них на это нет оснований. Это моя четкая позиция. А кто в это не верит, пусть вспомнит, как я говорил, что не заплачу долг, а грузинская мечта утверждала, что заплачу. Я ведь не заплатил, потому говорю грузинской мечте. Не ставьте себя в неловкое положение».
Они окажутся в нем, убежден Никамелия, из-за того, что западные партнеры не оставят без внимания арест лидера главной оппозиционной партии. Примечательным будет и то, что парламентское большинство около 2 месяцев не принимало его заявление об отказе депутатского мандата ради спасения политических переговоров, а теперь решит от этого отказаться. О том, что в случае ареста Мелия можно будет ставить точку в переговорах по выходу из кризиса, предупредили и другие оппозиционеры. Они даже не исключили физического сопротивления полиции и акции протеста в случае ареста Ники Мелия. Эмоциональная всех была одна из лидеров нацдвижения Хатия Деканоидзе. Если они решат задержать Нику, хотя я думаю, что на это они не решатся, я буду противостоять полиции физически, и тогда им придется и меня задержать. Кроме этого, в поддержку Ники Мелия, а также против российской оккупации, оппозиционные силы намерены 25 февраля устроить широкомасштабную акцию протеста, говорит генсек Европейской Грузии Гигио Гулава.
Главными требованиями этой акции будут внеочередные выборы, освобождение политзаключенных, полная реформа ЦИК и избирательной администрации. В то же время 25 февраля – это трагический день, столетие советизации Грузии. Из-за политики Бедзины Иванишвили и его грузинской мечты опасность вновь нависла над нашей страной, как дамоклов меч, и мы все должны выйти на акцию.
Протестный весенний корабль трогается. Со свойственным ему пафосом начал главный лейборист Шалва Натхелашвили рассказ о дальнейших планах оппозиции. После 25 февраля акции пройдут в регионах, а потом 31 марта вновь вернутся в Тбилиси. Но на этом весеннем корабле оппозиции не оказалось места 3 оппозиционным депутатам из Гирчи. Ягу Хвичи, Вахтанг Мегрелишвили и Александр Квиашвили пришли в лейбористский офис с намерениями убедить Нику Мелия заплатить залог, а оппозицию войти в парламент, чтобы добиться пропорциональных выборов без проходного барьера. Но их попросили уйти. Александр Квиашвили предрек кораблю оппозиции судьбу «Титаника».
То, что я увидел сегодня, это желание запустить на «Титанике» для забавы фейерверки. «Титаник» — это оппозиция, которая делает все, чтобы страна осталась без нее. Думаю, они сами не осознают это, а фейерверками будут анонсируемые ими акции.
Один из участников встречи, лидер свободной Грузии Каха Кукава, отвечая Гирчи, акцентировал внимание и на другой идее Гирчи – легализации марихуаны.
Молодежь, посмотрите на Мегрелишвили и Хвичи и еще раз убедитесь в том, что курение марихуаны вредно и для здоровья, и для мышления. Их никто не приглашал. К тому же они сегодня пришли обкуренные и, как всегда, хотели привлечь внимание.
Несерьезными сочли планы оппозиции в правящей силе. Понаблюдавший за заявлениями оппонентов, лидер фракции Мамукам Динарадзе заключил.
Судьба Ники Мелия зависит от него самого. От его подчинения закону зависит вопрос об ужесточении меры пресечения. Все их заявления за эти дни направлены на разрушение государства, и они это делают осознанно. Мы это видели и сегодня, когда в беседку у Натхелашвили они вошли как представители радикальной оппозиции, а вышли оттуда как анархисты.
По словам Мамуки Мдинарадзе, грузинская мечта докажет, что перед законом все равны. Соответственно, завтра, 16 февраля, на пленарном заседании большинство проголосует за снятие депутатского иммунитета лидера нацдвижения Ники Мелия. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Абхазские медики собрались у здания парламента самопровозглашенной республики, чтобы потребовать от законодателей дать оценку действиям прокуратуры и силовиков в республиканской больнице на прошлой неделе. Одновременно на расширенном заседании Комитета по государственной и правовой политике генеральный прокурор и его заместитель поссорились с председателем комитета. Рассмотрение вопроса депутаты перенесли на ближайшую сессию парламента. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Обращение медицинской общественности к президенту, парламенту и в СМИ было распространено в пятницу вечером. Его подписали 235 медицинских работников из разных медицинских учреждений Абхазии. Медики сообщают о своем возмущении действиями прокуратуры и силовых подразделений в республиканской больнице и утверждают, что они оскорбляют все медицинское сообщество. Сегодня холодная дождливая погода не помешала медикам собраться у здания парламента, чтобы узнать о реакции депутатов на это событие. Астанда Бигвава, заведующая отделением патологии родильного отделения республиканской больницы, и Кама Шулумба, заведующая женской консультацией, считают, что действия силовиков были неадекватными, так как сопротивление в больнице им никто не оказывал.
Нас возмутил сам факт такого отношения к медработникам. Мы не говорим сейчас о деле, которое было заведено. Шла речь о том, что дело продолжается, оно будет на рассмотрении. Это республиканская центральная больница, в которой находятся кроме медперсонала также и больные, и посетители. Поликлиническое там звено есть. Очень много людей оказались свидетелем такого действия, которое не должно было даже при том, что, понятно, там есть заведенное дело, есть фигуранты этого. Но точно не в таком виде это все должно было происходить, потому что там, правда, были и собаки, и двойное окружение, и ломбы стояли на дверях, как будто там какие-то террористы.
Прокуратура заявляет о том, что было сопротивление со стороны медперсонала и со стороны ВОБа, в частности. Вот что вы можете сказать?
Никакого сопротивления не было. Просто я себе даже не могу представить, как доктор в халате какое-то сопротивление будет оказывать человеку, который стоит в маске, там, с дубинкой и так далее. Единственная просьба к силовикам, медикам, была опечатать этот кабинет, поставить охрану, как она и стояла с первой секунды, как это началось, и дать человеку прийти в себя, который попал в реанимацию с сердечным приступом, и чтобы он сам мог открыть свой кабинет и зайти с людьми, и они дальше делали бы свое дело. В реанимацию попал Георгий Воба.
Медики требуют, чтобы депутаты дали оценку законности действий органов прокуратуры и МВД. Ситуацию обсуждали на расширенном заседании Комитета по государственной и правовой политике парламента, куда пригласили представителей республиканской больницы, генерального прокурора и его заместителя. Разговор получился бурный и закончился скандалом. Председатель комитета Валерий Агрба попросил прокуроров разъяснить, почему они по результатам проверки деятельности главного врача республиканской больницы Аполлона Гургулия и его заместителя Георгия Воба вынесли два разных решения. Сначала генеральный прокурор отказал возбуждению уголовного дела и направил предписание министру здравоохранения наложить административное взыскание на Гургулия и Воба, а какое-то время спустя отменил отказ возбуждения уголовного дела и начались процессуальные действия. Генеральный прокурор Адгур Агрба сообщил, что в декабре 2019 года в республиканской больнице проводилась проверка контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов, по результатам которой были обнаружены растрата и превышение должностных полномочий со стороны главного врача и его заместителя. Прокуратура приняла материалы КРУ, провела собственную проверку и выявила признаки состава преступления. Материал был передан в Следственное управление прокуратуры, где еще несколько месяцев проверялся. Возбуждение уголовного дела было отказано, потому что для этого отсутствовали достаточные основания, но было вынесено представление министру здравоохранения Тамазу Цахнакия с требованием применить Гургулия и Воба меры дисциплинарного воздействия и обязать их возместить причиненный ущерб. Представление прокуратуры должно быть рассмотрено в срок не позже 30 дней, по истечении которого прокуроры связались с министром здравоохранения, и он им ответил, что никакие меры не приняты и никто не возместил ущерб. Через 20 дней с Тамазом Цахнакия связались повторно, и он снова сказал, что никакие меры не приняты и ничем свои действия не мотивировал. После этого генеральному прокурору пригласили Аполлона Гургулия, которому объяснили, что в его работе есть нарушения, их надо устранить, а ущерб возместить. Как сказал Адгур Агрба, из беседы с главным врачом больницы ему стало понятно, что возмещать ущерб никто не собирается. Прокуратура начала дополнительную проверку. Были допрошены свидетели, произведена выемка необходимых документов, которые впоследствии послужили основанием для возбуждения уголовного дела. Заместитель генпрокурора Руслан Тыркба напомнил депутату Валерию Агрба, как он приходил в прокуратуру вместе с Воуба и не рекомендовал ему вступать с ним в клинч, что, по мнению Тыркба, прозвучало как угроза. По словам Руслана Тыркба, Валерий Агрба заявил ему, что любое вынесенное вами законное решение я поломаю в суде. Слова Руслана Тыркба вызвали у депутата бурную эмоциональную реакцию. Валерий Агрба потребовал, чтобы прокурор, выдвинув ему такие серьезные обвинения, возбудил по этим фактам уголовное дело и доказал его вину. Агрба заявил, что сотрудники прокуратуры и Министерства внутренних дел нанесли республиканской больнице ущерб намного больший, чем сумма растраты. «Давайте, действуйте, ответьте публично за свои слова или снимите погоны», – потребовал от прокурора депутат. Рассмотреть обращение медицинской общественности депутаты пообещали на ближайшем заседании сессии парламента. Между тем, в субботу судья Сухумского городского суда Зарина Габеева вынесла решение по ходатайству прокуратуры об избрании меры пресечения в виде ареста для Аслана Цкуа. Это единственный фигурант дела врачей, который был заключен под стражу. Судья Габеева изложила позиции обвинения и защиты.
Цкуа Б. подозревается в пособничестве к совершению тяжкого преступления, наказание за совершение которого предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет, что дает основание полагать, что, находясь на свободе, он скроется от органов предварительного следствия и суда. Цкуа Б., находясь на свободе, учитывая, что не все участники преступления в связи с состоянием здоровья задержаны, может согласовать свою позицию с соучастниками преступления или иным путем воспрепятствовать своевременному и объективному производству по уголовному делу. Защитник Скнарин И.В. возражал против удовлетворения ходатайства следователя, ссылаясь на отсутствие доказательств по установлению причастности подозреваемого Цкуа Б. в инкриминируемом ему преступлении и необоснованности оснований для избрания меры пресечения.
Выслушав стороны, исследовав представленные прокуратурой материалы, судья не нашла в них доказательств вины Аслана Цкуа.
Суд, исследовав протоколы допросов свидетелей, указанные в ходатайстве следователя как подтверждающие причастность Цкуа АБ, установил, что они свидетельствуют о том, что Цкуа АБ с согласия руководства республиканской больницы использовал помещение больницы для осуществления лабораторных исследований. Однако данных о причастности Цкуа АБ к совершению инкриминируемого ему преступления, пособничества, совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций, либо охраняемых законом интересов общества и государства, в них не имеется. Таким образом, проверив и оценив представленные судебно-контрольные материалы, суд приходит к выводу об отсутствии обоснованности подозрения в причастности Цкуа АБ к преступлению.
Суд в удовлетворении ходатайства следователя об избрании для Аслана Цкуа меры пресечения в виде ареста отказал. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Если грузинские политики не перестанут себя плохо вести, церковь покажет, кто на самом деле является главной силой в стране. Один из самых влиятельных иерархов грузинской православной церкви, епископ Батбийский Яков, пригрозил как оппозиции, так и правящей партии, что церковь в случае политического кризиса может поддержать любую из существующих или еще не созданных партий и изменить расклад сил. Владимир Унанянц выяснял, что побуждает отцов церкви превращать ОМВОН в политическую трибуну.
Грузинская православная церковь может начать вершить политические судьбы. Член Священного Синода, один из самых влиятельных иерархов ГПЦ, епископ Батбийский, преподобный Якоб, довольно четко дал понять. В патриархии крайне недовольны нарастающим в стране политическим кризисом и не исключает вмешательство в ситуацию. По словам владыки Якоба, если дело дойдет до перевыборов, то духовенство может стать за спиной у некой третьей силы, которая полностью изменит внутриполитический расклад.
Если перевыборы состоятся, думаете, мы оставим эти силы в одиночестве? Правительство всегда получает определенное количество голосов, может быть, где-то до 30%. А теперь подумайте, сколько людей поддержат нас, если мы встанем за определенную силу. То, что сейчас является оппозицией, больше не будет второй силой. В случае необходимости мы не дадим столкнуть Грузию в пропасть. Каждый несет ответственность за происходящее. То, как оппозиция говорит с мечтой, осмелятся ли они также говорить с нами? Мы каждому укажем на его место.
То,
что грузинская православная церковь уже задействует политические рычаги для решения собственных задач, косвенно подтверждает опубликованная телекомпанией «Формула» письмо главы грузинского прихода Великобритании и Северной Ирландии Зенона, направленное католикосу-патриарху Илье II еще летом 2020 года. В послании, в частности, отмечается, по просьбе представителей ГПЦ, внешнеполитическое ведомство призывает проживающих в Турции грузин не посещать церковные службы, проводимые Вселенским Патриархатом.
То, что произошло в эти дни и о чем мне сообщили из Турции, должно быть в поле вашего зрения. Связь представителя Патриархии Грузии с Министерством иностранных дел и призыв консульства и посольства Грузии воздерживаться от посещения служб Вселенского Патриарха воспринято как объявление скрытой войны Вселенскому Патриарху. Какое церковное или политическое оправдание может быть у того, что официально приглашенные Вселенским Патриархом представители консульства и посольства были поставлены в неудобное положение? Более того, имела место попытка противопоставить грузинскую общину Вселенскому Патриарху. Разве у этого есть оправдание? Разве это разумно?
В ассоциации экспертов в области религии, той самой, которая недавно заявляла о заговоре против предстоятеля ГПЦ, уверены, это очередные происки русской православной церкви. По мнению теологов, до Ильи II доходит далеко не вся информация. А лоббированием интересов Москвы в ГПЦ занимаются два высокопоставленных священнослужителя – местоблюститель патриарха митрополит Синакский и Чкуроцкуйский Шио и митрополит Зугдицкий и Цаишский Герасим. В заявлении ассоциации, в частности, говорится.
Патриархия – это государство в государстве, которое отдает указания нашим посольствам и консульствам за рубежом, в данном случае в Турции, Стамбуле, Константинополе. Это прямое задание России. Это устраивает Россию, чья церковь не поддерживает отношений со Вселенским Патриархом из-за вопроса Украины.
В 2018 году Русская Православная Церковь разорвала каноническое общение с Константинополем из-за украинского вопроса. Тогда в Москве отметили, что РПЦ объединяет большую часть православных христиан мира, а эксперты высказали опасения по поводу того, что в православном мире скоро может начаться большой передел сфер влияния. Если предположения грузинских теологов верны, то грузинская церковь, очевидно, в этом противостоянии сделала свой выбор в пользу Москвы. Впрочем, епископ Батбийский Якоб считает такие предположения кощунственными.
Кого они подозревают? На скольких уже собраниях Священного Синода мы выражаем единство? О ком они говорят? Это они, не то что пророссийские, они русские. И если у нас и есть враг, то это они сами.
Первенство Вселенского Патриархата в православном мире, объединяющем по разным оценкам от 200 до 260 миллионов верующих, признают подавляющее большинство поместных церквей. И теперь грузинские теологи опасаются, что Тбилисский Патриархат под влиянием части отцов церкви может оказаться в одном лагере с патриархатом московским. А в свете откровенных намеков епископа Батбийского о возможном вмешательстве ГПЦ во внутриполитическое противостояние в стране, угрозы могут оказаться не только духовными, но и вполне осязаемыми. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
По делу о самоубийстве 14-летней девочки-подростка, задержанной дедушкой, ему предъявлено обвинение в насилии и угрозах в отношении внучки. Об этом и других обстоятельствах резонансного дела расскажет Анастасия Славинская.
Планируете ли в ближайшее время посетить бары или рестораны?
Да, я планирую сходить в какое-нибудь заведение с друзьями. Так давно никуда не ходила, что очень соскучилась по подобному времяпрепровождению. В рестораны я не особо часто ходила и до пандемии. Мне нравятся бары, где можно посидеть с друзьями за бокалом вина и пообщаться. Из-за пандемии мы редко видимся, а сейчас, когда открылись бары, у нас будет хороший повод повидаться. Погода в Тбилиси сейчас отличная, поэтому я не против посидеть и на улице. Что касается опасности быть инфицированным, я уже переболела коронавирусом, как и большинство моих друзей, потому инфекции я не боюсь.
Я переболел COVID-19 и теперь не боюсь бывать в местах массового скопления людей. Впрочем, несмотря на это, у меня нет особого желания сходить в бар или ресторан. Открылись только веранды, а я не люблю заведения под открытым небом, так что подожду, пока не откроются полностью. Почему-то внутри помещения я себя чувствую более комфортно.
Я работаю с утра до вечера и хочется в свободное время. По крайней мере, у меня есть возможность и желание развлечься, выйти куда-то, посидеть, отдохнуть. Все это время не хватало этого. Многие праздники мы просто пропустили, потому что все было закрыто. Заразиться можно всегда и везде, даже выйдя в магазин или в аптеку. Так что соблюдаем безопасность, а открытие ресторанов приветствую.
Это хорошо, что рестораны открылись, хоть и не полностью. Больше всего я, конечно, рад за людей, которые работают в этом секторе. У меня много друзей, которые остались без заработка, когда заведения закрыли. Поэтому, повторюсь, это очень хорошо. Но я сам не особенно часто ходил в рестораны и бары и до пандемии. Так что для меня это событие ничего не значит. Кроме того, я не настолько богат, чтобы ходить в заведения. Из-за ограничений, связанных с пандемией, я потерял работу, так что мне сейчас не до баров. Но, конечно, хорошо, что постепенно снимают запреты, чтобы народ вновь встал на ноги.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
Несколько пророссийских неправительственных организаций, действующих в Грузии, просят премьер-министра Георгия Гахария рассмотреть вопрос регистрации и закупки препарата «Спутник-5». В открытом письме, опубликованном в социальной сети Facebook, говорится, что российская вакцина должна быть использована для граждан Грузии, которые хотят пройти вакцинацию именно российским препаратом. НПО указывают на то, что ввоз российских продуктов в Грузию, а также экспорт грузинских товаров в Российскую Федерацию не являются предметом политических спекуляций, а являются нормальными торговыми отношениями между странами. Оппозиционный политик Элена Хоштария просит премьер-министра Грузии Георгия Гахария отменить 5-дневный карантин для жителей Абхазии. Она считает, что на Ингурском мосту можно проводить экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом пишет издание «Нет-Газети». Ограничения ставят людей, живущих в оккупированной Абхазии, в ужасное положение, поскольку при попадании на территорию, контролируемую Грузией, они должны пройти 5-дневный карантин, из-за чего они не могут удовлетворить свои основные потребности, банковские операции, медицину, продукты и многое другое. Жители Абхазии часто переплывают реку, чтобы не проходить карантин, поэтому их арестовывают оккупанты, заявила Хоштария. Исполняющий обязанности министра иностранных дел самопровозглашенной республики Южная Осетия Дмитрий Медоев посетил с рабочим визитом Сухуми. Как сообщает пресс-служба Юго-Осетинского ведомства, сегодня Медоев встретился с министром иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Дауром Кове. Во встрече также принял участие юго-осетинский посол Сухуми Олег Боциев. В коротком заявлении абхазского министра говорится, что стороны подробно обсудили широкий круг вопросов абхазско-юго-осетинского взаимодействия.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В парке Ваке вновь разгорелся конфликт, связанный со строительством пятизвездочной гостиницы. Инвестор вел строительную технику, но под давлением мэрии вывел ее и предложил переговоры, правда, безрезультатные. Формулу возможного компромисса в многолетнем споре инвесторов, чиновников и гражданских активистов исследует Ираклий Рагвеледзе.
С начала года парк Ваке огорожен строительным забором. Там проводятся ремонтные работы. Инвестор, владеющий землей там же, но не имеющий на руках бумаги на строительство, с утра самовольно завел туда строительную технику. После вмешательства службы надзора, мэрии, бульдозер покинул территорию. По заверениям представителя компании «Тифлис Бизнес Групп» Гоги Закаидзе, в шестилетнем споре с мэрией он выиграл все судебные инстанции, что автоматически означает восстановление разрешения на строительство.
Сегодня мы начали подготовительные работы. Мы отремонтируем забор, после чего приступим к строительству. Выделенные мэрией земельные участки не представляют никакой ценности. Поэтому мы требуем либо не мешать строить, либо выплатить нам компенсацию в размере 5 700 000 долларов.
В ответ городские власти предложили инвестору вернуться к столу переговоров. Напомним, разрешение на строительство гостиницы «Будапешт Парк Иваке» на месте сгоревшего ресторана было выдано в 2013 году. С тех пор компания «Тифлис Бизнес Групп» безуспешно пытается приступить к строительству гостиницы. Ситуация накалилась в 2015 году, когда тогдашний мэр Давид Нормания предложил инвесторам пересмотреть масштабы проекта, чтобы уменьшить претензии к нему со стороны общественных организаций. Это заявление мэра вызвало диаметрально обратный эффект. Активисты дежурили круглосуточно на протяжении нескольких месяцев подряд, чтобы не пропустить на территорию парка строительную технику. На протяжении года они различными способами сдерживали попытки застройщиков построить на месте бывшего ресторана пятизвездочную гостиницу. Казалось, точка противостояния была поставлена 2 года назад, когда после консультации с действующим мэром Кахи Каладзе инвесторы пошли на попятную, согласившись сменить место строительства гостиницы. Инвесторам была предложена возможность выбрать конкретные земельные участки. Сегодняшние переговоры в здании мэрии продолжались несколько часов и не привели к конкретным договоренностям. По словам Закаидзе, со стороны мэрии прозвучало согласие по выплате неустойки, но без указания конкретных сроков в течение нескольких лет, так как городская казна пуста. Это предложение оказалось неприемлемым для компании. Совершенно другую информацию после встречи озвучил вице-мэр Ираклий Хмаладзе. Он поначалу заявил о неизменности позиции мэрии по этому вопросу, но в конце концов допустил возможность достижения компромисса.
Сегодня они требовали взамен гостиницы разрешить им строить ресторан, но какая разница в функции строения, если его грандиозные масштабы теряют функцию парку? 2 года назад мы предложили им воссоздать на этом месте копию ресторана советского периода, но никак небольшое строение. Что касается вопроса выплаты компенсации, это не входит в нашу практику. Мы правомочны только предлагать альтернативные земельные участки, и думаю, это наилучший вариант для инвесторов.
Спорный участок земли обладает статусом рекреационной зоны, допускающей строительство ресторана, но никак не гостиницы. Пока не ясно, склоняются ли в мэрии именно ко второму варианту. Неожиданная реанимация идеи строительства в городском парке возмутила гражданских активистов, на протяжении лет активно препятствующих любому строительству парки.
Власти оказались глупее, чем нам казалось. Вместо выплаты компенсации они развернули торги по изменению масштабов строительства. Придется вновь разбивать палатки и побыстрее.
Призвала на своей странице Facebook лидер движения «Партизанское садоводство» Над Аперадзе из Тбилиси Ираклий Рагуэлидзе специально для «Эхо Кавказа».
По делу о самоубийстве 14-летней девочки-подростка задержан ее дедушка. Ему предъявлено обвинение в насилии и угрозах в отношении внучки. Об этом и других обстоятельствах резонансного дела расскажет Анастасия Славенская.
Спустя почти неделю после смерти девочки задержан воспитывавший ее дед. МВД ограничилось коротким комментарием.
Следствие установило, что обвиняемый осуществил насилие и угрожал своей несовершеннолетней внучке. Девочка-подросток, рожденная в 2006 году, 9 февраля текущего года совершила самоубийство.
В заявлении также сказано, что мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. В конце прошлой недели был задержан и 23-летний мужчина, которому предъявлены обвинения в доведении до самоубийства и в установлении полового контакта с несовершеннолетней. Дело против него было возбуждено за 2 месяца до смерти 14-летней девочки-подростка, а задержали его на следующий день после ее кончины. Известно, что девочка воспитывалась родными отца. Ее отец скончался, а мать, Мэри Романадзе Цицхладзе, переехала в Турцию, где проживала последние годы. Приехав на похороны дочери, она рассказала, что девочка подверглась насилию со стороны дедушки и других родственников после того, как рассказала им о том, что с ней произошло. Я знаю, что дедушка осуществлял физическое насилие над моей дочерью. Знаю об этом со слов дочери. Нини сказала мне об этом за неделю до ее смерти. Когда мою дочь изнасиловали в тот день, прежде чем отвезти ее в полицию, племянники моего свекра ее жестоко избили. Все это рассказала мне дочь. Когда ее отвезли в Тбилиси на экспертизу, чтобы узнать, был ребенок изнасилован или нет, они же видели, что все тело у нее было в синяках. На обстоятельства, касающиеся повреждений на теле девочки, обращают внимание и в НПО «Партнерство за права человека». Юристы НПО накануне получили доступ к материалам дела. Как говорит председатель организации Анна Абашидзе, они уже обнаружили ряд проблемных вопросов. Повреждения на теле установлены. По нашей оценке, характер этих повреждений и то, что ребенок рассказывал об их получении, должны были вызвать подозрение, что это могло быть результатом насилия. Ребенок в показаниях говорит, что это было не насилие. По поводу одного повреждения она говорит, что его нанес ей обвиняемый, 23-летний. Но в то же время, что ей не было больно, и это не было принуждением. А по поводу остальных, что она ударилась о стену случайно. У следователя и социального работника подобные показания должны были вызвать подозрения и побудить принять дополнительные меры. В то же время, говорит Анна Абашидзе, опрашивали девочку без адвоката и без психолога. Опросы в общей сложности проводились трижды. Это, по ее словам, является прямым нарушением Кодекса о правосудии в отношении несовершеннолетних. Количество опросов, когда речь идет о несовершеннолетних жертвах сексуального насилия, должно быть минимальным, говорит Анна Абашидзе. В связи с делом, вызвавшим широкий резонанс, сегодня с заявлением выступило объединение социальных работников. Соцработники вновь заговорили о том, что в условиях неподъемной нагрузки они не имеют возможности курировать каждый порученный им случай надлежащим образом.
С ресурсами, которые мы имеем на сегодня, мы не можем основательно изучить каждый случай, оценить риски, спланировать превентивные и реабилитационные работы. В системе критический дефицит кадров. Вместо того, чтобы увеличить количество социальных работников, в январе 2020-го на основании реорганизации незаконно были уволены 33 соцработника. На этом этапе у нас нет ни одного психолога, который бы работал с бенефициарами в ходе реабилитации.
Тем временем движение женщин запустило 100-дневную кампанию «Из-за Нини». Его представительницы ставят целью привлечь внимание к проблемам, которые продемонстрировала произошедшая с 14-летней девочкой-подростком, и призывают государство провести соответствующие реформы. В частности, они требуют создать специализированный департамент в прокуратуре, который будет расследовать дела о сексуальном насилии, увеличить количество соцработников и психологов, чтобы каждый ребенок, ставший жертвой насилия, мог получить психологическую помощь. Кроме того, движение женщин требует поставить вопрос ответственности прокурора, работавшего по делу 14-летней девочки. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Минске прошло Всебелорусское народное собрание, на котором с программной речью выступил Александр Лукашенко. Подводя итоги протестов, которые продолжаются в стране почти полгода, он анонсировал новую конституцию и обрисовал возможные контуры своего гипотетического ухода. О том, что осталось между строк, о новом старом курсе, о политическом взаимовлиянии протестов в Минске и в Москве, мой коллега Вадим Дубнов поговорил с белорусским политологом Валерием Карбалевичем.
У меня, как у слушателя, выступление Лукашенко на Всебелорусском народном собрании оставило двойственное впечатление. С одной стороны, он вроде бы посылает сигнал о том, что протесты подавлены, что противник, если не разбит, то деморализован. А с другой стороны, он не боится показаться хромой уткой. Он как будто бы показывает себя правителем, готовым приступить к политическому завещанию. Какое из этих вещей правильно и есть ли это противоречие?
Если исходить из той логики, которую предложил Лукашенко, противоречия-то особого и нет. Трудно было это назвать каким-то съездом победителей, потому что в ходе самого собрания были какие-то полунамеки на то, что на самом деле власть оказывается в изоляции. Вот Лукашенко вынужден был признать, что сторонники его, так называемые ябатьки, подвергаются общественной травле, что возможно только когда противников его большинство. Эти люди изгои в обществе, и это сам признал Лукашенко. Он признал то, что в Белыническом райисполкоме половина БЧБшников, то есть приверженцев бело-красно-белого флага. Он сам фактически признает, вопреки всем озвученным тезисам, что эта победа такая
насильственное, что реальной общественной поддержки у него нет. То есть фактически власть признает, что она в этой стране в меньшинстве, что мейнстрим общественных настроений против них. И это трудно было скрыть, несмотря на постоянные аплодисменты и овации. Он объявил переходный период. Это такой переходный период странный. Он не собирается уходить от власти. Он собирается этот переход делать жестко контролируемым. В ходе этого перехода народ, общество не признается в качестве субъекта политики. И новую конституцию, и новую схему государственного управления, и роль в этой новой системе самого Лукашенко будет определять исключительно сам Лукашенко. В этом как бы и весь парадокс ситуации.
Транзит или это не транзит? Или это транзит, который в любой момент можно отменить?
Пока очень неопределенная. И пока все это четко не фиксируется, и все будет зависеть от развития ситуации. Он не дает четких обещаний, он не хочет связывать себе руки. Но, с другой стороны, он заявляет, что на новые президентские выборы, которые непонятно, кстати говоря, когда пройдут, он уже не пойдет. Но если реальная власть перейдет к Белорусскому народному собранию, Лукашенко возглавит это собрание, то, в принципе, это фактически схема Назарбаева в Казахстане. То есть это такой не совсем транзит, это полутранзит какой-то.
Вы сказали, что большинства Лукашенко нет, но, с другой стороны, и вертикаль не дрогнула.
Как могут развиваться события, даже при том, что вот, большинство общества против, но это большинство не является ни в коей мере решающим?
Лукашенко видит разрешение исключительно одним способом – силового подавления всяческих протестов, ставка на насилие, и никаких других вариантов он не признает. Вопрос о том, готово ли общество дальше сопротивляться, и в какой мере, и в каких масштабах. Мы видим, что протесты придушены, и совсем непонятно, могут ли они возобновиться. Потому что народные протесты – это не электроприборы, которые можно поставить на паузу, а потом их снова включить. Вот, это так не работает. Поэтому сложно давать прогнозы, что может произойти и что дальше может ожидать. В определенной мере тут может сыграть фактор России, хотя этот фактор значительно уменьшился. Россия настаивает на скорейшем транзите, Лукашенко сопротивляется. И у него появились очень сильные аргументы, чтобы сопротивляться. Во-первых, главный аргумент – он подавил протест, и нет необходимости в каком-то компромиссе с обществом, потому что сама идея конституционной реформы – это была идея компромисса с обществом. Второй момент – в России начались похожие процессы, и Путину очень сложно будет давить на Лукашенко с требованием, скажем так, вступить в диалог с обществом, если сам Путин не вступает в такой диалог. Поэтому фактор России уменьшается по сравнению с тем, с той ситуацией, которая была в августе-сентябре, когда Лукашенко в Сочи был вынужден дать Путину какие-то обещания, значит, транзит власти.
В сентябре, всю осень, казалось, что действительно Россия является решающим фактором, и все очень тревожились по поводу ее действий. Но, с другой стороны, не было ли ощущения, что, в общем, Москва никакой решающей не была такой разыгрываемой картой для внутреннего пользования?
Роль Москвы была очень важной. Решительная поддержка России и Лукашенко была очень таким серьезным сигналом для всей белорусской номенклатуры. И это произошло в момент, когда тут в первые 10 дней после выборов все зашаталось. Все институты, которые поддерживали раньше Лукашенко, стали шататься. И именно в этот момент сигнал из Москвы был очень важным. Причем речь шла не только о политической поддержке, информационной поддержке, там дипломатической поддержке. Путин совершенно ясно высказался, что готов послать в Беларусь вооруженное формирование. Этот фактор, безусловно, стал очень сильным, мобилизующим, мотивированным всей номенклатуре и всем силовым структурам выступить в поддержку Лукашенко.
Мы уже говорили о московских протестах, и, безусловно, здесь очевидны параллели, но мы видим, что и в Москве тоже протесты затухают, и в Москве они тоже их пытаются поставить на паузу. Насилие работает?
Когда в России начались протесты, официально в Минске этому даже обрадовались. Это можно судить по государственным СМИ белорусским, которые, ну, фактически говорили, ага, вот Лукашенко же говорил, что белорусские протесты – это, собственно говоря, начало, конечная цель – это Россия. Подразумевалось в том, что протесты организованы Западом, цветная революция организована Западом. И Лукашенко раз подчеркнул и на Всебелорусском народном собрании выступая, что мы теперь с Путиным в одном окопе. Особенно на фоне того, что резко обострились отношения России с Западом. Фактически эти протесты в России сыграли на руку Лукашенко. И теперь он более уверенно вот собирается ехать на переговоры к Путину в конце февраля. Насилие эффективно, безусловно. Вопрос в том, насколько прочна политическая система. Видите, в тех странах, где победили цветные революции, оппоненты режима имели прочные позиции в политической системе. Там были фракции в парламенте, целые регионы были против режима, скажем, вот Западная Украина в Украине, например, да. Были олигархи оппозиционные, были телеканалы оппозиционные. Трудно говорить за Россию, но в Беларуси вот этого ничего абсолютно нет. В Беларуси политическая система абсолютно стерильная от оппонентов. Здесь нет ни одного оппозиционера в парламенте. Один на всю Беларусь есть оппозиционный депутат в одном сельском совете. Нет олигархов оппозиционных, нет телеканалов оппозиционных, ничего этого нет. Фактически идет противостояние между властью и обществом, между режимами и обществом. И в такой ситуации как бы протестующего общества просто не было иных вариантов, кроме мирного протеста. Потому что в условиях жесткого авторитарного режима любые, скажем, структуры, которые, я не говорю даже военизированные, которые хоть каким-то образом могли бы организоваться для того, чтобы начать насильственное сопротивление, они тут же были бы отслежены КГБ и тут же на корню вырезаны.
Чем жестче режим и чем прочнее вертикаль власти, тем она будет давить на общество, а чем она жестче давит на общество, тем прочнее вертикаль власти. И где выход?
Сложный вопрос, над которым сегодня бьются политики, представляющие альтернативу Беларуси. И тут внутри страны, и за рубежом. Действительно, каким образом властная вертикаль может неожиданно вдруг начать колебаться и перейти на сторону народа, как это принято говорить в среде протестующих, да? Должны быть еще какие-то комплексы. Во-первых, протесты действительно должны оставаться массовыми. Вот та ситуация, когда на улицу выходит 500 000 человек в столице, да, и причем не просто выходит, а не уходит с улиц. В принципе, она могла бы переломить ситуацию. И в первые 10 дней после 9 августа такие возможности были. Просто люди пришли, протестовали и быстренько разошлись по домам, потому что завтра на работу, да. Почему так произошло? Потому что не было какого-то единого руководящего центра, который бы вообще планировал эти акции, который бы пытался их регулировать и управлять.
Но если бы такой центр был, он был бы мгновенно разгромлен, и движение было обезглавлено.
Совершенно верно. Лидеры белорусской оппозиции, лидеры альтернативные Лукашенко оказались либо в тюрьме, либо вытолканы за границу. Понятное дело, что за границей их эффективность гораздо меньше. Это еще одно проявление вот жесткости белорусского политического режима.
Министр иностранных дел Владимир Макей сегодня говорит о том, что Белоруссия не может позволить себе нейтралитета, но с другой стороны, в Москве его считали прозападным министром. У него еще будет возможность показать свою прозападность? Или Белоруссия абсолютно уходит в такую глухую восточную оборону?
Судя по всему, тренд именно такой. Фактически Беларусь отказывается от самого концепта многовекторности. Хотя официально Лукашенко и заявил, что многовекторность сохраняется, но в Конституции убирается тезис о стремлении к нейтралитету. как заявил Маккей, убирается концепция диверсификации внешней экономической деятельности, все опять возвращается к российскому вектору. Да. Поэтому пока на сегодняшний день я не вижу перспектив размораживания отношений с Западом, и пока ситуация развивается именно по такому направлению.
Ситуация хуже, чем в 2010 году, скажем?
Да, она хуже, чем в 2010 году, потому что Запад сейчас занял очень жесткую позицию непризнания Лукашенко как избранного президента, и теперь от этой позиции достаточно сложно будет открутить.
О ситуации в Беларуси рассказывал белорусский политолог Валерий Карбалевич. С ним беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Завтра исполняется 80 лет русскому писателю из Гагры Константину Гердову, который в свое время поддерживал дружеские отношения с целым рядом знаменитых советских литераторов. На днях в его доме побывал и побеседовал с ним наш постоянный сухумский автор Виталий Шария, который называет Гердова гагрским Диогеном.
Завтра старейшему русскому прозаику Абхазии, уроженцу и жителю Гагры Константину Гердову, исполняется 80 лет. А накануне я со съемочной группой телеканала «Абаза ТВ» побывал в его доме, расположенном на Гагрской улице Сосналиева, метрах 200 от берега моря. Каждый выбирает по себе щиты латы, посох из оплаты. Константин Гердов категорически не вписывается в типичный образ современного состоявшегося писателя, распиаренного в СМИ, заседающего в президиумах разнообразных собраний и, естественно, с домом полной чашей. В данном же случае приходят в голову совсем другие ассоциации. Диоген, председатель земного шара, русский поэт начала прошлого века Велимир Хлебников. Последний обычно представляется нам странником с холщовой котомкой за плечами. И Гердов тоже в последние десятилетия регулярно появлялся в Сухуми, чтобы пообщаться с друзьями, которых у него было немало в среде абхазских писателей, с сумкой-котомкой, из которой неизменно извлекались гостинцы из его сада, мелкие игрушки, яблочки, а порой и бутылка чачи. Что касается Диогена Синопского, жившего около 23 столетий назад, то, опираясь на эту аналогию, я несколько лет назад напечатал о Гердове газетную публикацию под заголовком «Гагрский Диоген». Древнегреческий философ Диоген, как известно, прославился своим презрением к материальным благам, которое простиралось у него до той степени, что жил он на афинском рынке на подаяние и спал в пифосе, большом глиняном сосуде для хранения вина, зерна и так далее, хотя все обычно привыкли говорить, что он жил в бочке. Нечто диогеновское в Гердове можно было разглядеть и в его способности собирать когда-то неординарные речами вокруг себя стихийно возникавшие аудитории слушателей, а также привычки эпатировать собеседников, включая малознакомых, предположениями о том, что они слабы мозгом и тому подобное. Брать их, как говорится, на слабо. Судя по его воспоминаниям, подобный эпатаж произвел впечатление и на знаменитого русского поэта Евгения Евтушенко, который на многие годы потом стал его наставником и покровителем в литературе. А познакомились они в далеком 1969 году, когда Константину, в Абхазии раньше часто употреблялось уменьшительное имя «котик», было 28 лет. Гердов рассказывает, как он нашел Евтушенко во время отдыха того в Доме творчеств в Гагре.
И вот я подхожу к нему, стоит он, вам привет от Наташи Цымайло. Он мне говорит, спасибо, что она меня помнит. Сказал, он говорит, а вы что-то принесли? Открывает последний следственный день. Это пряжи, взрослеющие в мальчиках. Первая штука, это сделано профессионально. Приходите через 7 дней. Прихожу через 7 дней, смотрю, он там на пряже лежит. И он мне кричит, через все море, котик!
И уже в тот же день Герда успел поспорить с ним, стал объяснять Евтушенко, что тот недопонимает прозу Марселя Пруста. В какой-то момент нашего вчерашнего разговора Константин Николаевич разоткровенничался, и на глаза его навернулись слезы.
Я всю жизнь прожил в нищете. И вот я никогда в жизни не кушал то, что я хотел. Я жил то, что я был. И я всегда в столовой. Не котлеты кушал, а гарнир. Потому что он стоил 6 рублей. А с котлетой уже 15 рублей вместе с той еще. И одна женщина мне стала подкидывать на, под котлету, на котлеты. Она клала обыкновенный картофельный гарнир, чтобы было подешевле.
Вот, это понимаете? Где было?
Московский институт.
Последние лет 15 Гердов ухаживал за одинокой слепой старушкой, которая жила в одной из гагарских многоэтажек, и после ее смерти ему отошла ее квартира, но он не стал переезжать.
Когда ты посмотрела на тот запущенный сад, который есть мое счастье, мой рай земной, я от каждой веточки гнилой я черпаю суть бытия. Когда я живу в квартирах, это для меня ноль. Это всегда... Можешь завтра тебе облить, описать. Все это пустое. А там, поэтому, как важен дом предков. Там каждый камень тебе близок. Когда говорят, выкинь хлам, когда его можно что-то делать. Там это.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.